Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8.
Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дуб. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже.
14 часов 5 минут в Москве. У микрофона Марина Иванова. Я вас приветствую. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Русский дух» начинается на наших волнах. У нас сегодня тема нашей беседы – это русское гостеприимство. И в гостях у нас основатель музея русского десерта в Звенигороде Татьяна Фейна. Татьяна, здравствуйте. И художник музея Мария Фейна. Здравствуйте, Мария.
Хлеб-соль.
Вот именно так мы приветствуем, поскольку программа про русское гостеприимство, именно так, видимо, нужно приветствовать гостей, и хлеб-соль говорю нашим гостям, и хлеб-соль говорю вам, наши дорогие радиослушатели, пишите ваши смс-сообщения на номер +7 925 88 88 94 8. Напоминаю, наш сайт говоритмосква.ру, сообщение в прямой эфир можно задать, нажав на специальную кнопку, и, кроме того, наш твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. Ну что, если будем говорить про гостеприимство, то давайте сразу начнем с первого этапа. Кого, когда и как приглашали вообще на хлеб-соль?
Хлеб-соль вам. Меня зовут Татьяна Фейна. Я художник музея русского десерта, город Звенигород. Мы музей о десерте, о крестьянском и купеческом чайном столе. И поэтому мы музей о чаепитии. Ведь гостям могли не дать суп, могли не дать второе, там, рыбу, мясо, а уж чаем-то всегда угощали. А основное блюдо любого чайного стола — это общение. Вот так.
То есть не плюшки, не печеньки, не сушки, а именно чай, а именно общение.
Именно общение, потому что... Ведь поесть как раз вот могли во время первого-второго, а мы уже про еду, ведь, ну, про угощение, как баловство, сверх необходимости. Раньше слова «десерт» в русском языке не было давно-давно, а называлась вот эта вот еда как баловство после основной еды, сверх физиологической потребности, а еда как общение называлась «наверх сытки», «поверх сытки». Это сверх сытости. Ну, еще говорили заедки.
То есть приглашаешь гостей, кормишь их, и это вроде как, ну, такое что-то, галочку поставил, накормил. А вот да. Все, что сверх сытки, вот в этом и проявлялась особенность да. гостеприимства.
Да, совершенно верно. И заедки чего? Вот десерт еще называли, второе слово было заедки. А заедки чего? Общение именно. Разговоры за вот такой вот лакомой едой уже.
О чем говорили? На таких заедках.
Ну, трудно сказать.
Вот, в зависимости, наверное, от того, кто приглашал.
Где это проходило? Крестьянская изба. Одни разговоры, да, наверное, о погоде, об урожае.
Кто как поженился.
Да.
Кто как подружился, где кто где был.
Откуда пришел, если гость неизвестный. Мы, когда к вам собирались в гости, мы немножечко вот копнули тему путников-странников. И удивились, когда в русский дом, ну, когда это было? Давно, во времена Ивана Грозного, например, когда кто-то входил, неизвестный человек, в дом, его не спрашивали, кто, откуда, а сначала приглашали за стол.
Сразу,
да.
С порога.
Да.
То есть незваный гость хуже татарина, это уже после появилась такая
поговорка?
Наверное,
после.
Встречали хлебом, солью незваного гостя.
Да. И гость мог так и уйти. У него не выспрашивали, кто откуда. Даже накормив, не выспрашивали. Это было излияние доброй воли познакомиться с хозяевами. Он мог уйти, так и не представившись. Вот это нас удивило.
Да, это действительно удивительная такая черта нашего, видимо, гостеприимства, нашего характера. Ну, а были ли какие-то ритуалы особые на случай все-таки нежданного, незваного гостя? Ну, или когда вот приглашают за стол, уже все, гостей накормили, сладким накормили, чаем напоили, а гости все сидят и сидят, все сидят и сидят. Вот как их выпроваживали?
На этот случай был намек «разгонный пряник». Он был большой, он лежал загодя заготовленный, он не обязательно должен быть свежим. Это вот такой намек лежал как раз на тот случай, когда незваный гость хуже татарина. Ведь им можно было выпроводить, ну, буквально только приняв, и тут же и выпроводить разгонный пряник. Но это тоже было не просто намек, а это, в принципе, тоже было уважение, что вот тебе кусочек, уноси его домой, делись со своими близкими. И вот такое пожелание уносили домой для того, чтобы тоже дома гости были, чтобы гости не переводились дома.
То есть это как бы не еда, а такой символизм. Даже вот всем раздать в доме и даже покрошить курочкам, чуть-чуть собачки, кошечки, просто вот этот пряничек, который с собой унесли, чтобы и в их дом пришли гости. Вот такая вот традиция.
Ну, и вот этот пряник, ну, то есть это действительно настоящий пряник, пёкся.
Печатный.
Печатный пряник.
Он в специальной доске формочку имел. Такие пряники бывали, ну, чуть ли не метр на метр. Состоят таких из кусочков.
Он уже был поделённый.
Как на... шоколадка, только большая.
Да, похоже вот на современные сразу шоколадки, как... дольки. И у пряника тоже, у разгонного пряника, он был большой, но были дольки уже, ну, как перфорации, что ли, мы бы сказали, что его легко было отломить.
И чем не свежее этот пряник, тем
реже. Нет, это значит говорит о том, что если пряник не очень свежий, уже зачерствевший, что не так уж много гостей в этом доме.
И это был знак чего?
Пора домой.
Пора. Ну, я имею в виду, смотрите, гостеприимство как таковое, вот если к людям редко приходят в гости.
А, ну это не знак ничего, мало ли как складывается, да? Где это происходило? Отдаленная деревня, где, конечно, пришлых гостей было мало, малочисленные деревни, меньше гостей, да? Огромные деревни или город, больше гостей, больше общения.
Ну вот уже посыпались сообщения на наш смс-портал +7 925 888 8948. 55-й спрашивает, а медовуха, какой без нее разговор? И я там был, мед, пиво пил, это ведь все про медовуху?
Это история про пир, про то, что... гости на стол, это уже праздник, приход гостя, и подавали все самое лучшее, и посуду лучшую, и угощение лучшее, и старались приход гостя, ну, как-то сделать более торжественным, чем обычная еда, превратить в некий пир. Конечно, давали все самое лучшее.
Хотели вообще побогаче даже выглядеть, да, чем, может быть, на самом деле были хозяева. Самую лучшую посуду берегли, вот самое лучшее все выставляли. Самовар обязательно стоял на столе. На нем висели баранки. Но не только для красоты. Баранки и раньше ели теплые, и поэтому на самоваре они поддерживали свою теплую температуру.
Да, баранки горячие ели.
А медовуха? Медовуху, что еще ставили на стол? Вот если из десертов. Медовуха это все-таки как? Шоу десертом
это,
или?
Ну, это более торжественно, что ли, более
гулянье.
Более гулянье, чем чай.
А чай был постоянным таким гостеприимником, можно так сказать.
Иван-чай. Причем не черный, не зеленый. Иван-чай наш без кофеина, который везде растет. И его все собирали. Летом
все всегда был.
Ферментировали, сами его сушили все.
Иван-чай.
А если не Иван-чай, липу заваривали или нет?
Заваривали. Увары. Были взвары, увары, когда это же была и народная медицина, а не просто утолить жажду, да? И пили на самом деле много всяких трав, цветочков.
Могли выпить по 10 чашек за один присест.
Потому что беседы долгие. А еще если это зимой, чай это же еще было и погреться.
То есть каждый по 10 чашек выпивал? Это
да.
Несколько часов, видимо.
Ну, ведерные самовары пились.
Ведерные самовары это что? Это как в смысле на ведро?
Да,
объем воды
да,
на
да.
ведро.
Не меньше 10 литров на семью обычно.
А если вот поговорить про утварь, ну, то есть получается, что были разные типы самоваров для разных случаев, либо разного объема, разных формы.
Ну, самовар — это была безумно дорогая вещь вот в крестьянской семье. А если был самовар дома, это очень зажиточные люди. А уж если приданые давали девушке самовар, ну, эта невеста всем нужна. Это замечательная невеста, выгодно.
Самовары вообще бывают от маленьких походных. Вот даже можно литровый самоварчик с собой взять, туда шишечек покидать, как чайничек он такой выглядит. И бывают самовары чуть ли не в человеческий рост. Смотря какая семья, какой
да,
хозяйство.
И опять же, меньше — дешевле, больше — дороже самовар. А у нас в музее русского десерта стоит как раз маленький походный самоварчик. И мы делали такой эксперимент. Мы его заливали водой, литр воды. И принесли с улицы такие шишечки, вот не сильно сухие они даже были, а сосновые. И вот за 5 минут литр воды закипел.
На шишках?
На шишках.
Это
очень быстро.
Это очень быстро.
Мы так подумали, вот так с собой в машине возить такой самоварчик.
Ну хорошо.
Как удобно.
Чем встречали гостей? Что готовили, вот если из еды, вот что готовили?
Ну вот если заранее, если не неожиданно, а если заранее, да, то вот мы вам поздоровались, хлеб-соль. Соль была дорогая, поэтому уважение к гостю — дать ему соль. Это действительно дорого было. А готовили пироги загодя. Это было такое вот ежедневное блюдо в каждом семье, на каждом столе — пироги. Потому что они немножечко даже выполняли роли и супа. Были такие пироги «растягай», от слова «расстегнутый». Это закрытый пирог, но внутри небольшое отверстие. И если растягая мясной, туда наливали мясной бульон. Гостям подавали горячий мясной бульон, ложка была в этой чашке, и общей ложкой каждый наливал себе в это отверстие бульон. И получался такой сочный пирог, и одновременно он разогревался.
Что вообще еще? Пироги вот, на России и украинские пироги самые красивые. Если это просто еда в остальных странах, то у нас сделали пироги и с косичками, и с такими вот ракушками, такими вот розочками. Это не просто был пирог. Делали пироги на любовь, на удачу, кто идет в поход. Да, вот у нас культура пирогов очень разнообразна.
На любовь что, на сердечки были?
Вот, мы сейчас как раз это изучаем, ведем музейные исследования вот про эти орнаменты из теста на пирогах. Ну, все было не просто так, а это было послание, такое выпеченное послание гостям, что вот вам пирог на удачу, вот на любовь,
ну, поделитесь
вот на богатство.
Поделитесь своими же открытиями.
Как, вот на караваях тоже такие красивые.
Да, но вот колоски — это на богатство. Если из теста вылепленные колоски запеченные — это на богатство. Птички, ну, наверное, это голуби, это на любовь, как несложно догадаться. Но мы еще такие вот, даже их трудно описать, нашли зарисовки на старых гравюрах пирогов, и, ну, трудно сказать, что это. Мы еще изучаем.
Еще в процессе.
Да, фигурки из теста, а что они обозначают, мы не понимаем.
Поэтому, если слушатели захотят в следующий раз приветствовать гостей и тем самым пожелать им богатства, то мы выяснили, нужно на пирогах
из теста лепить колоски.
Колоски. А если хотите, может быть, не знаю, жениха себе или невесту найти, то преподнести...
Голубков
на пироге. 495-7373-94-8, телефон прямого эфира, смс-сообщение для ваших тоже писем нам в эфир, +7 925 88 88 94 8, это номер нашего смс-портала, и наш сайт говоритмосква.ру, сообщение в эфир, наш твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. 255-й, а самовар ведь топили не в доме, а как же дым? Дымоходов же не было.
У печки был дымоход. У русской печки обязательно дымоход для самовара был. Его топили дома. Потому что зимы-то у нас большие. Конечно, на улице тоже, но это только летом. А когда холодно, дома, на кухне, у печки. А потом его вносили уже в горницу, в большое помещение.
Хорошо, когда гости приходили, сами гости, а вот не с пустыми руками. Это как-то действительно завелось. И было такое, что что-то приносили свое, что приносили?
Нет, вот мы такого не встречали. Это было нормально, когда гость приходил с пустыми руками. Это было нормально. Но обмен заключался в том, что тебя приняли хорошо в гостях. И ты будь добр, когда к тебе придут гости, тоже принять их хорошо.
Как подарок, есть слово «отдарок». То есть, если подарил подарок, то значит, человек может претендовать, чтобы ждать тоже подарка.
Тоже так. Такого хорошего гостеприимства.
То есть гостеприимство как подарок и главный такой признак, не знаю, любви и заботы к ближнему, что ли? Так получается?
Широкая русская душа.
Да, но и еще. Это такое вот принятие в свой круг. Тебя приняли в гости, ты делишь кусок хлеба с хозяевами, пироги и угощения, ты свой. Мы с тобой дружим.
Хорошо, если говорить про христианскую семью, про купцов, понятно, что у всех был разный достаток, и это наверняка сказывалось на
угощении.
Вот расскажите, как выкручивались крестьяне, из чего они делали угощение, и что было на столах у купцов, например, у более зажиточных?
Ну, у крестьян из того, что выросло. Это, опять же, пироги с начинками грибными. Был такой пирог-калинник. Там не просто начинка была из калины, из ягод калины, а там, собственно, и муки-то почти не было, потому что его выпекали из сухой калины, перемолотой в муку, да? Он был сам, весь, полностью из калины.
Красного цвета?
Да, он был, но он не красноватый, мы пекли, он коричневатый, такой вот, не скажешь, что он
после
прям
печки.
Алый. Да. А еще в музее русского десерта у себя в Звенигороде, изучая тему чайного стола, мы больше всего чему удивились? Как много сил готовы были потратить русские люди, чтобы не только вкусно, но и красиво покушать. Было, вот мы уже сказали про украшения пирогов, что это были не просто украшения, а несли какой-то смысл. Но было еще много всяких секретиков. Например, пирожок, чтобы получился красного, алого цвета, его смазывали кашицей из гороховой муки. И после выпекания он делался алым. Дальше. Блины были разноцветные. Они, знаете, такими вот дисками, как мишень, куда стреляют, из таких дисков состоит, да? Там черные, белые кольца. И вот пирог тоже был по виду, был по виду как бы из колец разноцветных.
А как это
А вот пекли, было несколько мисок, в которых намешивали тесто для пирога. Например, зеленоватое колечко блина, это очевидно с там крапивой сухой перемолотой, да, или с мятой могли быть. Рябиновую муку добавляли в тесто блинное, и колечко делалось немножко оранжевым, да. А вот как конкретно вот это тесто проливали, мы не знаем. Я просто в детстве в деревне такие пироги ела. Больше я их никогда нигде
Блинчики.
Не... Ой, все время зову. Да, блины. А потом я их никогда больше не видела. Вот из таких разноцветных колец. А технология, вот не знаем как.
Но если вдруг наши слушатели знают, как это делать, то пишите на наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Делитесь вашими секретами гостеприимства по номеру 495-7373-94-8. И не забывайте про наш сайт говоритмосква.ру. Сообщение в прямой эфир. Говорим сегодня о русском гостеприимстве. У нас в гостях основатель музея русского десерта в Звенигороде Татьяна Фейна и Мария Фейна, художник музея. Хорошо, блины, что еще?
Пряники, про которых мы уже говорили.
Пряники вообще появились давно, еще в языческие времена. Они не были едой. После того, как жертвоприношения прекратили делать
живых животных.
Живых животных, стали делать фигурки, как вот глиняные свистульки. Вот такие из теста делали, это были первые пряники. Их не ели, их относили в лес. Например, делали медведю, относили в лес, чтобы медведь не пришел. По весне делали жаворонок, делали такие козули в виде козочек. Но это все на урожай.
То есть тоже с какой-то символикой.
Да. И потом их стали, конечно же, есть, потому что они вкусные. Почему пряник? Потому что пряности. И у каждой гвоздика,
корица, мята для холодка.
И у каждой хозяйки был свой секретный набор пряностей. Она вот все эти названия мы знаем, но сколько именно чего добавлять, каждая хозяйка и не только свой секрет, но еще они подсаживали мужей. То есть муж ел-ел несколько месяцев, привыкал к такому составу, приходил в гости, а там другая хозяйка, а у нее совершенно другой состав этих пряностей. И он ест пряники. И что-то ему не так. И вспоминает он пряники своей жены.
Ужин это
и
лучше,
вот и говорит,
дом это лучше.
Да, дом это лучше. И вот так вот хитрые хозяйки прятали секреты.
Главное, чтобы невестка потом тоже научилась готовить, как мама. А тут часто бывает такое, что сын потом, ой, мама вкуснее пироги.
Было варенье, конечно, угощение. И не только жидкое, которое в чашечке стоит и ложечкой надо брать, а было очень много видов сухого варенья, которые сейчас, к сожалению, забыты.
Сухое варенье — это как?
Это леваши, вид сухого варенья, смоква.
Цукаты?
Цукаты. Как-то у нас перестали хозяйки. Варенье еще варим для гостей, для себя. А цукаты как-то и сухое варенье, леваши ушли.
А что такое леваши? Это непонятно. Это совершенно неизвестно, как это выглядело. Из чего
леваши
варили?
Это высушенное, да, это пюре любых ягод, яблок, груш, пюре. И высушенные в русской печке.
То есть если, например, сейчас у нас прошел там яблочный спас и так далее, кучу яблок, много,
да,
яблок в этом году.
Надо было яблоки варить, запаривать, потом перетирать через дуршлаг, например, да, чтобы получить пюре. Пюре потом выкладывается тоненько на противень и высушивается. Если яблоко кислое, можно добавить сахар.
И получается такая, как кашица?
И получается тонкий фруктовый блин. Тонкий-тонкий фруктовый блин.
И похож на мармелад чем-то?
Да, немного похож на мармелад.
Только более спрессованный.
Да, и суши. И были такие маленькие пирожки на два укуса, левашники, потому что в составе леваши.
И удобнее добавлять даже в пирог, потому что тесто от обычного варенья размокает, а когда добавляешь такую полосочку, то гораздо удобнее готовить.
Да.
Леваши, что еще? Варенье, варенье из всего варили?
Из всего. Из рябины.
Из одуванчиков.
Да. У нас сейчас в музейном магазине в Звенигороде, в музее русского десерта, продается варенье из шишек. Кто хоть раз попробовал, приходит к нам еще, еще и еще.
Из шишек вкусно, какого дерева?
Очень. Из сосны. Сосновые шишки. На вкус смоленистые, запах смолы, хвои.
Ароматерапия идет. Да. Если особенно в чай добавить одну шишечку.
Очень вкусно. А еще замечательное угощение к чаю. Просто кусок хлеба с медом. К нам сейчас в музей приходят дети, которые ели профитроли, тирамису,
чизкейки,
всевозможные вот европейские пирожные. А хлеб с медом не пробовали.
Черный хлеб с медом. Очень вкусно.
Хлеб тоже готовили сами, да, наверное?
Хлеб пекли сами, конечно,
и
раньше.
И у каждого тоже был свой рецепт. И
свои
получается
закваски.
Да, ведь видов закваски бесконечное количество. Секреты. Вот мы точно уже знаем, что в хлеб добавляли рябиновую муку. В любой хлеб, в черный, в белый, совсем чуть-чуть, но она вот повышала хлебопекарные свойства.
И что получалось, чем отличался хлеб?
Он по вкусу, ее добавляли совсем немного, и по вкусу, на вкус не влиял, но, наверное, влиял на пышность или на лёжкость.
Дольше хранился.
Дольше, наверное, хранился.
А рябиновую муку, как ее делали? Из чего? Рябина?
Да, просто ягоды рябины высушивались и мололись в муку. Были ягодные каши, кулага, ягодная каша. в муку мололи вот не только рябину, и что я еще говорила, калину, да, а еще в муку мололи черемуху и боярышник, причем вместе с косточками. Эти ягоды, которые растут по, ну, у нас в стране, ну, везде.
Да,
черемуха, да, это дармовая ягода, в лесу полно рябины, черемухи, калины, боярышника, и вот все это перемалывали в муку. Причем эти ягоды высушить легко, они сами сохнут. Да? И получалась такая каша, ягодная мука, ее заваривали горячим ржаным солодом или просто кипятком, и смешивали с медом, немного совсем, вместо сахара мед. И ее готовить не надо. Да? Каша быстрого приготовления, просто залили кипятком. Вот это тоже у нас пропало с нашего угощения.
Вот такие секреты у нас открывают нам, делятся с нами наши гости. Татьяна Феина и Мария Феина, основатель музея русского десерта в Звенигороде и художник музея русского десерта в Звенигороде. Сейчас мы прервемся на новости, после этого продолжим, подключаемся поактивнее. Слушатели, ваша получасовка стартует сразу после новостей с Денисом Чижовым.
Здесь русский дух.
14:35 в Москве. Русский дух продолжает свое гостеприимство. Хлеб-соль всем тем, кто к нам только подключился. Русское гостеприимство. Тема нашей программы. Мы говорим о том, с чем встречали, что сладкого и вкусного готовили для гостей. Специально пекли, запекали, собирали и вообще, не знаю, что еще делали. Варили, парили, жарили.
Томили.
Томили, да. С нами Татьяна Феина, основатель музея русского десерта в Звенигороде, и Мария Феина, художник музея. Ну, пока у вас были новости, мы тут тоже много о чем успели поговорить. В первую очередь про то, что музей собирает секреты какие-то,
да,
гостеприимства.
Да, в Звенигороде, в музее русского десерта, мы стараемся хранить, беречь и собирать не предметы быта, самовары, горшки, там, ухваты, а простые деревенские хитрости, как приготовить десерт. Вот у нас любимый экспонат — это порционная сушка мяты. У нас в буфетике висит сухая мята, скрученная колечком.
Веночек
такой. Веночек такой маленький, крохотный, который можно на руку одеть. Оказывается, мяту для чая или для кваса собирали не в пучок, потому что пучок это дольше, да, его надо еще сорвать, завязать, а потом перед тем, как в чайник положить или в банку, это все надо развязать, как-то неприятно веревочку заваривать, да. И была порционная сушка, очень легко скручивалась вот эта веточка мяты, стебелек мяты колечком. И хранить потом на любой гвоздик повесил или на ту же веревочку, как баранки одел, вот эти вот колечки из мяты, и в чайник положить легко, и вынуть легко, чтобы чайник вымыть, или из банки с квасом легко вымыть.
Вот такие тонкости, секреты. Если у вас есть какое-то знание, делитесь. Пишите смс-сообщение на номер +7 925 888 894 8. Наш сайт говоритмосква.ру, сообщение в эфир. Наш твиттер говорит МСК в одно слово с маленькой буквы. Звоните нам по телефону 495-7373-948, 495-7373-948. Делитесь вашими секретами гостеприимства. И вот Светлана пишет на наш сайт говоритмосква.ру. Еще по-другому леваши называются, фруктовые пастила. Леваши и пастила — это одно и то же?
Это разные вещи. Это разные. Это на самом деле вопрос консервации. Как сохранить, ну, те же яблоки, которых особенно много всегда в России было. Пастила более легкая для приготовления, всего лишь высушенное фруктовое пюре. А пастила — это тоже фруктовое пюре, но взбитое с яичным белком. Яичный белок взбивается отдельно, фруктовое пюре любое взбивается отдельно. Потом они соединяются и снова взбиваются. И причем чем дольше их взбивать, тем вкуснее, пышнее, мягче, белее будет пастила. И пастила от слова «постелить», ее тоже выкладывали на противень. Это пюре, взбитое с яичным белком. И запекали в печке. тонкий-тонкий слой получался такого яблочного пирога, да, но более очень похож на мучное изделие получалось за счет того, что более пористые, чем леваши. А потом вот эти вот пироги постельные клали друг на друга, формировали, получался высокий пирог, да, и потом уже высокий пирог большой резали на маленькие буханочки, обваливали в сахарной пудре и заворачивали или в пергамент, или более мелкие кусочки просто клали в стеклянную банку. Так что это разные угощения к чаю.
Первый звонок у нас пошел. Надеваем наушники. 495-7373-948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, здравствуйте, Людмила.
Да, Людмила.
Вы знаете, вот сказали, что добавляли в пирог обязательно рябиновую муку. Может быть, это для того, чтобы пироги или варенье подольше сохранялись? Ведь у рябины название есть еще сорба, сорбиновая кислота. И добавление рябины, а в последнее время ее даже добавляют, вот сорбиновую кислоту в консервы, оно увеличивает срок хранения. Вот я не знаю, может быть, это для этого?
Да, да. Мы вот как раз это и говорили, что улучшает хлебопекарные свойства то, что меньше черствеет, дольше сохраняется.
Сохраняется
это дольше.
Сорбиновая кислота — это очень хороший природный консервант.
Людмила, у вас есть какие-то секреты вашего гостеприимства? Поделитесь с нами.
Нет, нет. Особых секретов нет. Только я очень люблю печь пироги, но обычные, которые мама пекла. Ватрушку. Очень хорошо у меня получается ватрушка. И яблочный пирог, шарлотка.
Да, Людмила, Людмила, спасибо. А так, ваш очаровательный смех, мне кажется, это первый лучший вообще знак гостеприимства. Ваша улыбка прям чувствуется, да, мне кажется, передалась
да.
по телефону.
Доброжелательность.
Ватрушки. Когда их начали печь? И это наше блюдо такое гостеприимное. Да, Татьяна.
Маша.
Ну кто? Маша, простите, да, Мария.
Ватрушки вообще бывают южные, ну, разные, три вида. Есть, где ватрушка как ложка такая, ну, в ней...
Как лепешечка скорее.
Да, лепешка с бортиком, в нее творог наложен, как в тарелочку. А есть ватрушка как булочка, на которую творог намазан как бутерброд, чуть-чуть тонким слоем.
Это Маша говорит о том, что на вид ватрушки, вот мы нашли три вида ватрушек. Угу. Это когда бортиком является такой бублик, мы к такой привыкли.
Да.
А есть ватрушка без бортика, такая некая лепешечка, на нее творог просто намазан.
А третий вид?
А третий вид, когда бортик,
бутербродом.
Он как такой вот, как ажурный заборчик такой.
Украшенный.
В общем, надо к нам приезжать. Музей русского десерта, город Звенигород. Наш телефон 8-915-093-7093.
Звоните, делитесь вашими,
да, секретиками. Потому что вот я просто не сказала, но на самом деле рябиновую муку добавляли в те же леваши и в ту же пастилу. Хоть она и яблочная, например, была, да, а рябиновую муку добавляли. Все-таки, видимо, это вопрос вот как раз консервации.
Пут-пут задает вопрос на наш сайт говоритмосква.ру. А пирожные были уже в то время?
На крестьянском и купеческом столе не было. Это все-таки европейская штучка.
Их уже готовили по заказу.
Позже, из Европы. Из Европы.
495-7373-948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый день. Вадим.
Да, Вадим.
Девоньки с мольбой, поделитесь рецептом, что за варенье из шишек? Просто и прозвучало так необычно и очень интересно.
Что? Спасибо, Вадим. Что за варенье из шишек?
Секрет этого варенья простой и одновременно сложный. Нужно поймать... сварить-то его легко. Это шишки просто варятся в сахарном сиропе. А самое трудное — поймать момент, когда шишки молодые... Когда они еще зелененькие, когда они еще не одеревенели, что ли, когда они еще мягкие, лезть на сосну и собирать их.
То есть только таким способом,
да,
они же
только,
не падают, только, эти шишки, только так
только,
собирать.
Только маленькие зелененькие. А вот в том-то и дело, что когда они уже падают, они или еще совсем маленькие, недозревшие, или уже одеревеневшие.
Да, их не разжевать потом.
Да, их не разжевать, что можно только вот такие вот зелененькие, мягенькие.
55-й отмечает, очень вегетарианская передача. Как же курники и вообще мясо?
Нет, говорили мы про растягая, что в растягая вливали бульон, вот я говорила, в мясной, да. А если растягая рыбный, то уху вливали.
То есть что, пироги с мясом тоже были, естественно,
а
без,
творог,
без мяса никуда.
А сыр у русских был, ну, вяленый творог, можно сказать. Вот такого сыра в понимании европейском не было, а просто был вот вяленый творог. Когда, высушенный, грубо говоря. Творог сжимали под гнетом, да, похоже немножко на сыр, но гнет был небольшой, и переворачивали, и, ну, вялили, высушивали. Не так долго, как европейский сыр.
И по вкусу получался он кисловатый какой-то, горьковатый?
Ну, нет, ну, он и не кисловатый, и не горьковатый. Ну, наверное, на высушенный адыгейский сыр похож. На не совсем... Ну да, на высушенный адыгейский. Он пресный был.
Не дошедший до кондиции
адыгейский. Да. И не, то есть русский сыр, это вот вяленый творог, он не соленый. Очень пресный.
495-7373-948. Телефон прямого эфира. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям и делитесь вашими секретами гостеприимства. Ваши смс-сообщения присылайте на +7 925 888 88 948. Это номер нашего смс-портала для тех, кто к нам только подключился и не знает, как с нами связаться. Наш сайт говоритмосква.ру. Сообщение в прямой эфир можно задать, нажав на кнопку «Задать сообщение в эфир». Так кнопка и называется. 495-7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Валентина Борисовна,
да,
я из Лосино-Петровска.
Да,
родилась я в деревне Марьино, есть такое недалеко. Это Подмосковье. Вы знаете, вот из детства мне запомнился пшенник. Мама варила в чугунке пшено, кашу, потом раскладывала маленький противень, заливала его яйцами и всовала в русскую печку. Вы не представляете, это самый был десерт, который, ну, забыть нельзя. Мы таскали его целыми днями.
И вкус, то есть он был сладкий с привкусом пшена, правильно я понимаю?
Он не сладкий.
Нет,
был.
Он
не сладкий был, но очень вкусный был.
Да.
На этом вы и выросли, на щах, на каше, поэтому наше поколение и крепкое. А сейчас что дети кушают?
Ой, спасибо, Валентина Борисовна. Никакого сладкого, пшенник – это залог здоровья.
Русская печка – это волшебный, преволшебный агрегат. Как же в нем все вкусно.
495-7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Татьяна Петровна.
Да, Татьяна Петровна.
Это говорит Москва.
Да, да, ваше время поделиться с нами секретами гостеприимства.
Да, ну вот я слушаю, передача, конечно, великолепная. Я вспоминаю, это где-то, может быть, очень старые времена вот о русском гостеприимстве. А когда мне было 8-9-10 лет, это были 50-е годы. И я застала еще в деревнях, вот Калининской области, престольные праздники. Вот. И я написала два рассказа, у меня они есть. И вот какое гостеприимство было вот именно на эти престольные праздники. А мама моя 911 года, она рассказывала, что у них пирожки пекли, вот вы говорите, птички, сердечки и так далее. У них птички назывались птюшки.
Ксюшки?
Птюшки, да.
Птюшки.
Это делалось просто косички. Я тоже застала этих птюшек. Косичка, а два конца косички расправлялись, как хвостик у птички, и вместо глазок вставляли изюминки такие маленькие, сухие. Это вот называлось птюшки.
Вот этих птюшек их какому-то определенному событию преподносили?
Ну, это были праздники.
На праздники.
У крестьян, во всяком случае, 50-е годы, когда вот именно у крестьян, бедных, это Калининская область была, это богом забытая земля, что называется. Там очень было плохо. Но когда гости приходили, как сейчас существует у нас разговоры, что у русских ничего нет, то придешь, стол и ломится от всего. Вот так, тогда точно так же было. Когда престольные праздники были, когда ждали гостей из других деревень, родных, там, близких и так далее, вот уж где было застолье. Мне было 9-10 лет, и я это помню, как вчера. И вот по этому поводу сейчас уже вот написала три рассказа. Это было интересно. А сладости были еще, вот надо отметить, в Калининской области, была клюква, сами понимаете. Назывался сладкий суп сладкий суп угощали гостей, это кисель теперешний, так сказать, клюквенный, вот такие.
А вопрос, а клюква плавала, сами ягодки, да?
Нет, не плавала.
Отцеживали.
Нет, кисель с крахмалом, все как положено, сделал, ягодок не было. Был вот этот сладкий. Это я все помню, так сказать, вот лично при этом присутствовала. Все это я дело помню. Как,
спасибо.
Что там на стол подавалось. Но я расписала эти рассказы, как готовились
да.
к этим праздникам.
Спасибо, Татьяна Петровна.
Отмечали, как гости.
Спасибо, спасибо, извините, нам, у нас еще тут звонки 495-7373-948, телефон прямого эфира, звоните, делитесь вашими секретами, может быть, у вас какой-нибудь вопрос будет к нашим гостям. Пишите смс-сообщение на номер +7 925 88 88 948, наш сайт говоритмосква.ру, сообщение в прямой эфир можно задать, нажав на специальную кнопку. И вот 68-й спрашивает, есть ли при вашем музее магазин, это Максим, я думаю, как раз... Тот самый Максим и спрашивал про шишки, про варенье из шишек. Есть ли при вашем музее магазин, в котором можно купить изделия, созданные по старинным рецептам? Если есть, то сообщите адрес магазина.
Да, при музее русского десерта, город Звенигород, улица Московская, дом 18, повторю наш телефон, 8-915-093-7093. Есть маленький музейный магазин, и мы там продаем пироги из русской печи, сделанные из, на закваске и без дрожжевой муки. И даже тесто делаем на меду, без сахара. Мы вообще стараемся без сахара обходиться и везде вместо сахара мед использовать. Варенье из шишек, печенье. Вот, кстати, мы забыли сказать про это угощение замечательное. Мы очень немного делаем печенье вообще без муки. Это тоже яблочное пюре, смешивается с орешками, сухофруктами и запекается в русской печке. Мы счастливые обладатели, наш музей русского десерта. У нас есть русская печь. Огромная, 9 квадратных метров русская печь. Но гости ее не видят, мы в ней только печем сами. Вот такое печенье изредка бывает. Потом из удивительного это морковное печенье. Трем морковку, смешиваем ее с ржаной мукой, с семечками и выпекаем вот такое морковное печенье. Еще творожно-ржаное печенье, творог, ржаная мука. Это вот то, чем мы хвалимся, то, чего нет в магазинах. Еще
я это все восстановленные какие-то рецепты.
Да, 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 это старые крестьянские рецепты.
Еще спрашивали про пирожные. Очень похоже на чизкейк по вкусу. Яблочно-сметанный пирог. Прям один в один наш русский чизкейк, можно сказать.
Его тоже можно отведать у вас.
Да, да. Пирог из бездрожжевого теста на закваске, на меду, с творогом и с яблоками.
Это рецепт любимый...
Наш любимый.
495-7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Ольга.
Да, Ольга.
У меня один рецепт мамин, и потом один вопрос. Значит, мама все время делала манную кашу, но вот в глубокой сковородке или чугунке в подсолнечном масле. Получалось необыкновенно вкуснятина. У вас есть такой рецепт? Манка, значит, в подсолнечном масле.
Нет, нет, первый раз слышал такое.
Оно режется ножом. И можно потом вопрос. Вот скажите, мне нельзя глютен. Абсолютно нельзя. Ни ржаную, ни пшеничную муку, ни ячменную. Только вот кукуруза, либо рис. Вы делаете ли вы вот на основе кукурузной муки и рисовой изделия, чтобы можно было купить?
Да, спасибо.
У нас было как-то на рисовой муке печенье, но не сильно его покупали, честно говоря, на любителя, и мы вот сейчас его не делаем. А вообще было когда-то.
Но я так понимаю, что очень многие... Вы же не везде используете муку, да? Есть же какие-то сладости, которые...
Нет, у нас...
Безмучные.
Ну, без муки вот мы продаем цукаты апельсиновые, сделанные, высушенные в русской печи, просто апельсинки, обваленные в сахаре и в русской печи высушенные. Они, в отличие от цукатов в магазине, мягких и сладких, не вымочены в консервантах и красителях. Еще яблочное сухое варенье мы продаем в музейном магазине. Это яблочки, опущенные буквально на минуту, тонко-тонко порезанные, невероятно тонко.
Как чипсы яблочные.
Да, получается, как чипсы. Опущены на минутку в имбирно-медовый сироп, а потом мы их вынули из сиропа и высушили в печке.
55-й задает вопрос на наш смс-портал +7 925 888 8948. А вообще, насколько был или не был распространен сахар в исторической русской кухне?
Ну, до середины 19 века сахар был невероятно дорогой. Мед был дешевле сахара, и вся выпечка, и крестьянская особенно, делалась на меду. Потому что сахар был привозной, тростниковый сахар. Петр I как-то пытался даже тростник возить в Россию, сахарный тростник, чтобы уже здесь на месте делать сахар. Он попробовал, может быть, это удешевит его, но ничего не получилось. И вот где-то после 1850 года, после середины 19 века, когда уже придумали, как из сахарной свеклы делать сахар, когда он удешевился, тогда он стал уже везде использоваться. И вот леденцы, лакомство вроде бы для крестьянских детей, но вот до середины 19 века это был невероятно дорогой продукт.
Вот эти петушки?
Да, хотя им 500 лет, вот русскому леденцу 500 лет, но это было не крестьянское лакомство. Это вот все-таки для детей зажиточных.
Вообще ели сахар и в прикуску, и в приглядку. Прикуску — это когда брали кусочек сахара за щеку, была сахарная голова, отщипывали специальными щипчиками кусочки сахара неровные такие, и клали за щеку, и могли так 5-6 чашек выпить чая. А в приглядку, это очень жестоко, но сахар вешали на веревочку, пили не сладкий чай и смотрели на сахар, и так услащали взгляд. А вообще... русские невесты, очень смешно прозвучит, но они мазали себе черным, еще не невесты, а ну, на выданье девушки, когда были смотрины какие-нибудь, гости приходили с молодыми людьми, мазали черным себе зубы, что якобы они едят сахар. То есть в семье есть сахар, значит, очень богатая семья. Но, конечно, после свадьбы зубы снова белели, а все. Уже свадьба сыграна.
Это как раз наша слушательница Татьяна Петровна, которая говорила о том, что сахар не ели, поэтому здоровое поколение. Вот на какие шли уловки, чтобы жениха найти. 495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Еще есть несколько минут. Звоните нам. 495-7373-94-8. Делитесь вашими секретами гостеприимства. Задавайте вопросы нашим гостям. СМС-сообщение присылайте на номер +7 925 888 8948. Наш сайт говоритмосква.ру. Сообщение можно задать в прямой эфир. И Иван Иванович задает вопрос на наш сайт. Добрый день. Подскажите, какие травы есть в вашем музее, кто их и где собирал?
Мы продаем чаи травяные. У нас сборы иван-чая с облепихой, иван-чая с душицей, с мятой. Это отдельные баночки,
ягодами.
Отдельные упаковочки с брусникой. Мы их сами не собираем. Здесь музейный магазин как посредник. Мы транспортной компании доставляем, заказываем чай из Сибири, с берегов Байкала.
Сибирские травы.
Да, сибирские травы.
На самом деле сложно очень ферментировать иван-чай. Нельзя просто собрать и высушить. Это... Чай особенно будет приготавливается.
Как, да, будет как трава, как сено.
495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр Алексеевич Браверман.
Да, Александр.
Я в Москве проездом, с удовольствием слушаю вашу передачу. Я хотел бы задать вопрос. Татьяна и Мария Феины, это сестры?
Это мама и дочка, но вопрос теперь нужно задать по существу. Сделайте, пожалуйста, приемник, выключите, вы уже в эфире, разговаривайте с нами, сюда, в трубку.
Алло.
Алло, алло, выключите приемник.
Хорошо, хорошо, хорошо.
Да, ваш вопрос нашим гостям. Я уже ответила, это мама и дочка.
Я понял, понял вас. У меня вот такой вопрос. Я как-то слышал, вернее, не слышал, а в интернете набирал музей русского десерта, и они очень сильно рекламировали вяземский пряник. В чем его преимущество именно вяземского пряника? Не могли бы они объяснить?
Да, спасибо большое.
Да, это наш любимчик.
чем он так заслужил любовь?
Мы вообще перепробовали все пряники России. Вот просто все. Мы Почтой России, транспортными компаниями, где находили в интернете производство пряников. И заказывали, и вот это часть нашей работы, дегустация пряников. Хочешь, не хочешь, опробуй. И у нас появился любимчик по пряникам. Это не тульский пряник, и не городецкий, и не покровский, а это маленький городок Вязьма в Смоленской области. Мы обожаем Вязьмский хлебокомбинат. Они мучной пряник делают, но, наверное, самый вкусный в России.
Аромат.
В чем особенность?
А вот просто вкусный. Ароматный. И ароматный не за счет ароматизаторов, а за счет пряностей. Самый натуральный состав.
Вообще в магазине пряники они стоят дешево, там сахар, а в настоящем прянике должен быть мед.
Должен быть мед.
Поэтому
да.
Он стоит...
И вяземцы кладут все-таки в пряник мед. У нас большой пряник стоит 400 рублей. А сколько он вес? Он полкило, наверное.
Ну, он очень ароматный, как
очень.
Торт. Как торт,
да.
Только уж без крема.
И еще есть пряник, где в составе очень много ореховой муки. Миндаль. Вот вяземцы, они перетирают миндаль в муку, смешивают с медом. Этот пряник, он даже прозрачный. Так он наполнен медом. Замечательный пряник.
Ну что, время подошло к концу. К сожалению, наша программа «Русский дух». Говорили сегодня о русском гостеприимстве и о десерте. Сегодня у нас в гостях была Татьяна Фейна, основатель музея русского десерта в Звенигороде, и Мария Фейна, художник музея. Нужно попрощаться.
Да,
теперь?
Мы сейчас очень были рады у вас в гостях присутствовать и хотим, чтобы вы нам пожелали удачи на дорогу и сказали такую фразу, которая сейчас звучит очень иронично, но раньше ее говорили со всем теплом: скатертью дорожка.
Ну что, скатертью дорожка?
Да, спасибо.
Спасибо, скатертью дорожка.